Сегодня третье занятие из цикла «Гемора Псахим» лист 50, страница 2. На прошлых двух занятиях мы изучали пасук из пророка Захария, шестой пасук. Сегодня мы будем изучать девятый пасук из этого, парк 14. И, значит, речь вот о чем там. «Вихаю Ашем лемелах». Акол Хаурец. Будет Ашем Всевышний царем над всей землей. Айом Паху в тот день Эхе Ашем Эхот Ишмо Эхот. Он будет один, и имя его будет одно. Значит, пророк сообщает, что наступит такой день, по-видимому, хороший. Что хорошего будет в этот день? Ашем Эхот будет. Всевышний будет один. А, собственно, зачем ждать какого-то дня? Сейчас не два Всевышних, один тот. Странная очень информация пророк сообщает. Есть объяснение такое, что он будет признан всеми. Для всех народов он будет один. Раньше были разные боги. Но вот наступит день, когда он будет действительно один. С этим есть проблема, с этим объяснением, почему. Что прямо перед этим пасук сказал: «Михаю Ашем лемелах ал кол хаорец». Ашем будет царем над всей землей. То есть информация о том, что все его признают как царя, уже дана. И вот после этого сообщается, что Ашем, он будет Эхот. Один. В этом проблема, что значит он будет один. Давайте посмотрим, как Гемора понимает это утверждение пророка. Значит, Гемора ставит этот вопрос, и Рав Аха бар Ханина дает ответ. Ло коэлм азе, коэлм хабо. Не такой мир настоящий, как мир будущий. Проэлм хазе, на всякое известие, которое хорошее, мы говорим, говорит человек, барух, благословен, готовых и хамейцев. Всевышний Атоев, что он Тоев, несет мир хорошее. И, он сам по себе хорош и несет мир хорошее. Амейцев. Так? Волем же хабо. Это волем хабо. А на всякая вещь, которая... Извиняюсь, я не так беру. Волем хазе на хорошее. Мы говорим вот это барух Атоев амейцев. А на плохое известие мы говорим «Барух, благословен Дайн Хаэмес». Судья истины. Человек умер, то тот, который слушает это, если не Раша умер, а нормальный человек, то надо сказать вот эту фразу. «Благословен Барух Дайн Хаэмес». Это «Войлам Хазе». «Авал, но». «Войлам Хабу». «Всюду, на все он будет готов гамейцев». Вот так Гемора объяснил. Значит, в чем простое понимание Гемора здесь? Ну, в настоящем мире происходят хорошие и плохие вещи. В будущем мире наступит вот такой день, когда не будет плохого вообще. Все, конец. Ну, это вот то, что, так сказать, нам трудно представить, что на самом деле так будет. Мы же очень привыкли к тому, как мы живем. И это воспринимается как утопия. Но пророк видел, зря говорить не будет. Это вот простое понимание, оно верное понимание. С другой стороны, давайте посмотрим, что написано до этого пророка. Описывается этот день. Ну, то, что здесь день сказано, а Гемора интерпретирует это как «Ойлм хазе», «Ойлм хабо». Изменение тут не вне дела, а дело в том, что поменяется такое управление все. Это вот другой день. Даже там 13 ноября, так, значит, изменение, день это веха. Веша. То здесь описание такое идет у пророка. «И стоять будут ноги его Всевышнего в день тот на горе Азайтим, Азайтим, то перед Ишалаймом, с востока, и расколется гора а за этим пополам, на запад и на восток. Появится весьма большая долина, и отодвинется половина горы к северу, а половина ее к югу. Дальше другой пасук говорит, и будет в день тот, выйдут воды живые из Иерушалаима, половина их к морю восточному, а половина их к морю западному. Летом и зимой будет так. Ну, о чем говорит пророк, абсолютно не ясно. Просто не ясно совершенно. Те, кто хотят видеть в этом физические это явления, но пусть видят, это не то, что пророк имеет в виду, не об этом он говорит. Что он здесь имеет в виду? Вот какие-то скрытые процессы, которые будут происходить в тот день. Но что, значит, отсюда видно? Пройдут изменения. Это он сообщает вещи, которые мы не ожидаем, чтобы это что-то потрясающее. И в этот же момент он говорит, вот в тот день Ашем будет уход. В этом тоже должна быть какая-то информация, очень неожиданная для нас. В чем она? В этом вопрос. Как Гемора объяснила? Вот она объяснила так, что значит, сейчас мы имеем и плохое, и хорошее. А потом только хорошее. Разве это такое уж неожиданное известие? Я уверен, что никто из присутствующих это не воспринимает как открытие для себя. С другой стороны, давайте вслушаемся в язык Геморы. В нем вся суть. Как Гемора, каким языком объясняет слова пророка? Два сказать другим языком, но она вот так это представила. Вот в этом она видит смысл, суть вот этой необычности, о которой говорит пророк. Скрытый смысл. Что Гемора говорит? На самом деле, он, конечно, один. Но, как мы реагируем на то, что происходит? Это наш взгляд. Не то, какой он. Он один, вне сомнения. Но, мы видим его вот так. Либо как хесед, тоев, либо как дин, как даян, суд. Это мы его так видим. Для нас у него два лица. Но в будущем, когда время изменится, и наше зрение изменится, мы увидим, что он один. Что мы увидим? Дин или хесед? Ну, хесед, естественно. Тойф увидим. Плохого уже не будет. Но что здесь сказано? Ну, на самом деле, сейчас один. Просто мы этого не видим. Что это означает? Здесь будет проблема уже. Если он сейчас уже один, как в будущем, то есть он сейчас хесед, получается, по утверждению Гемора, это смысл того, что говорит пророк, уже сейчас нет мидас дин. Это очень странно. Он же существует. Это смысл того, как Гемора интерпретирует слова пророка. Ашем выходит не только в будущем. Это сейчас тоже один. Вопрос, а где же мидас дин? Она же есть. Ну, надо разобраться. Проблема в том, что мы не видим. Мы вот так смотрим и своими глазами, глазами Олам Хазе этого мира. На самом деле, оказывается, подтверждение Геморы, что мидас дин нет, а есть только Хазе. Понять это с точки зрения разума очень нетрудно. Это кажется очень простое. Ну, бывают, возьмем, два человека. Один плохой, по-настоящему плохой, а другой по-настоящему хороший. Ну, плохой, бывает, иногда он сделает хорошее тоже. Есть на что-то хорошее, такое бывает. Но это исключение. Редкость. Хорошее. Он делает всегда хорошее, но бывает, что что-то, значит, делает и не так. Потому что у него тоже какая-то, значит, загрязнение какое-то есть. Сделает. Но в основном он хороший. Поступки его все хорошие. Какой-то ж Борох. Он абсолютно хороший, там никаких загрязнений нет. Значит, все, что он делает, это хорошо. Он не может по своей природе сделать плохое. Медоздина, она так разрушение несет. Ее аспект нести разрушение. А он тоев. Тоев не несет разрушение. Значит, нет этой медоздин. Нет разрушения. Простое рассуждение. Именно это вот Гемора имеет в виду здесь. Мы просто не видим этого. На самом деле это так, что можем возразить против простой логики. Есть вопросы на это, но так сказать, есть рассуждение. Как он создал Ра? Что это отдельный вопрос. Для чего он создал Ра? Чтобы сделать нам возможность получить тоф. Вот для чего он создал. Работать, так сказать, награду, не работая в этом мире. Для этого он создал Ра. Соображение хорошее. Значит, с другой стороны, вопреки этому утверждению, рассуждению, вернее, вопреки тому, что Гемора здесь говорит, и не то, что наше воображение, что есть медоздин, а на самом деле существует. И мы это видим перед собой. Как это увязать? Как это понимать, это рассуждение, которое противоречит, с одной стороны, известному знанию, что есть медоздин. Нельзя сказать, что и нет, а есть только хесед. Но это как раз не то, что видят наши глаза. Мы хорошие, так сказать, с трудом можем определить, а плохое и полно вокруг. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Гемора здесь дает пример, когда человек умер, и мы говорим «дайн хаэмэс». Человек умер, но тут могут быть разные варианты. Один из вариантов, скажем, 3 года болел тяжело и в конце концов умер. Ну, с одной стороны, плохо. Почему человек мучился и не вылечился? Его там пичкали лекарствами, не вылечился. Умер. Плохо. С другой стороны, то произошло. Вот он мучился, а потом перешел в другое измерение, в другой мир. Где нет этого мучения. Именно это и произошло. Так что разве это плохо? Это очень хорошо. Если человек попал там в хорошее место, он прилично себя порядочно вел в этом мире, не разрушал, созидал, так у него будет, он сразу поймет, значит, что это тоже, так сказать, ушло вниз, а он, так сказать, пребывает в всем другом мире, он рад. А болел перед этим три года, скажем. Значит, ну, две вещи можно сказать, с какой стороны это хорошо. С одной стороны, тяжело, мучение, это ветхом. С другой стороны, эти страдания, все время они очищают, это известно. Но эта болезнь, она так это скостила то, что могло бы прийти после смерти. У него были какие-то загрязнения, которые надо было как-то проработать. Он в этом мире их проработал, пошел в следующем, он уже получил хорошее место. С этой точки зрения это хорошо. Есть плохой момент, страдания, и есть хороший момент, то перевешивает. Ну, как взвеситься, это разные вещи. Я такой критерий поставил, сиюминутность и вечность, то перевешивает. Если место вечности достигается за счет сиюминутного страдания, это хорошо. С этой точки зрения, ну, это вот этот мир, тут нет, так сказать, абсолютно хорошего, он изначально так не создан. Я имею в виду, что, так сказать, как, изначально он был неплохим, Ганейден, но в результате вот такой закон сейчас. Это вот когда, скажем, болезнь такая, другой вариант, скажем, с человеком случилось что-то плохое, как к этому относиться. Он явно оценивает это как плохое и переживает. Ну, переживает, ладно, мы сказали уже, это не самое главное переживание в этом мире, не на этом фокус, ну, а где хорошее? Ну, тут разные варианты есть, например, я вспоминаю... Ни один человек из тех, которые много-много лет назад, может, лет 20 назад ходили на занятия в Америке, рассказал про себя историю. Говорит, в молодости у меня был прекрасный голос. Я заболел и потерял голос. Но сейчас я понимаю, насколько это было хорошо, что я бы стал оперным певцом с моим голосом. У меня бы жизнь сложилась по-другому, я бы не сидел вот здесь перед вами, не слушал бы слова Тора. Вот тогда ему казалось это, значит, трагедией. В результате оказалось хорошо. Другой вариант. Ну, ничего хорошего не случилось. Тяжелое, скажем, тяжелое экономически, там, денежные обстоятельства, в семье там какая-то проблема. Ну, что здесь хорошего? То есть посмотрим. Человек поставлен в трудную ситуацию, ту или иную. Как он ее проживает? Может наработать себе очки. Достойно ее проходит. И, может, даже находит способ выйти из этой ситуации тяжелой, внутренней. Или нет. Наверное, хуже, еще глубже погружается. И у него разрушение от этого начинается. В первом варианте, ну, явно в плюс. Он страдает, ему тяжело, это верно. Это такой мир. Это временное. Но в результате он накопился вечность. Он с достоинством и честью вышел из этой ситуации, или, по крайней мере, находился. Пусть не вышел, но находился с ней. Не теряя облик. Это тоев. Да, через ра, через плохое, приходит тоев. Не было бы этого ра, он бы не работал с эти очки. Пример. Скажем, во время вот той самой войны, которая была в Европе. 1939 года началась. Многие люди, ну как, я не знаю, многие нет, но достаточное количество евреев, которые были в лагерях, они себя так проявили. Так, если бы была нормальная, мирная жизнь, они себя так не проявили наверняка. В экстремальных ситуациях, их так, душа, она стала высокой. Люди праздновали там Песах. Или другие случаи. Их полно. Не было вот этой ситуации, не было бы этого расцвета. Заплатили жизнью, получили Олен Пабо. Когда мы смотрим, хорошо это, плохо, надо не быть связанными вот рамками того, что перед носом, перед глазами. Глазами этого мира, Ойлам Хазе. Он говорит шире. А как с теми людьми, которые, наоборот, их такая тяжелая ситуация еще глубже загнала вниз? Где там хорошее, наоборот, разрушение? Но мы видим, что этот Всевышний, он только хороший. Как оценить эту ситуацию, где там хорошее? Почему человек катится вниз? Из-за чего? Не слышишь, такие климатические условия вокруг? Что в тех же самых климатических условиях другой идет вверх. Что у него внутри есть изъян. Это причина. Причина любого падения. Изъян внутренний. Если бы не было этого падения, этот внутренний изъян так бы остался внутри, он бы не вышел наружу. Вышел наружу, как падает, он стукается, кровь течет, условно говоря. Он начинает думать. Он не попал в такую ситуацию, он бы жил припеваючи, или полуприпеваючи, припеваючи в этом мире жить никто, я не видел таких еще людей. Он бы никогда не столкнулся с тем, что у него внутри. Значит, у него есть возможность уже исправить себя. Если ему не удается, ну так его исправят потом. Но если бы это внутреннее не вышло наружу, его бы не было основания его отправить в геном. В геном отправляют не за внутреннее, а за поступки. С этой точки зрения, это развитие событий, оно очень неприятное, тяжелое, но это к лучшему для этого человека. Надо только отказаться от взгляда вот внешнего, взгляда этого мира. Да, увидишь, что да, это тофь. Ну, тогда возникает вопрос, а зачем, говорит, Броху Дайн Хаэмэс? Говори на любое событие, а то и амэйцев. На самом деле это так. Ответ простой, это два, собственно, ответа. Первое. То, что мы сейчас говорим, это от разума. Мы понимаем так вещи. У нас еще есть животная душа, которая чувствует. Она связана с этим миром, узами. И тут, ну как сказать, человек умер, твой близкий, а ты, скажу, хорошо учи. Так нельзя сказать. Поэтому, когда мы говорим от того, не от разума, а от том, как мы реально связаны с этим миром, с животной душой нашей. Разум смотрит по-другому. Это один из примеров, как разум может смотреть на основании изучения Хумаш. Человек умер. Не от болезни, ни от чего. Просто умер от возраста, скажем. Что здесь хорошего? В Хумаш сказано следующее. Если ты продана, если съешь с этого дерева, да, есть, и съешь, молос тамус, смертью, смертен, смертен будешь. Это слово смерть, она повторена дважды. Молос тамус, смертен, смертен будешь. Зачем сказано два раза? Ну, разные объяснения. Одно можно дать такое. В смерти есть два момента. Минус и плюс. Оба они отмечены. В чем минус? Ну, предположим, человек жил хорошей, праведной жизнью. Он мог, так сказать, зарабатывать себе, чем дольше живет, тем больше он так делает хорошего, и поднимается вверх, потом получит награду. В этом смысле оборвали, ну, плохо. С другой стороны, смерть сказана два раза, смертен, смертен будешь. Второе говорит о том, что это хорошо. Даже для того человека, который жил праведно. Все равно хорошо. Почему? Аризу дает такое объяснение. Значит, этот пасук сказан про Адама. Адам сделал хэт, грех, и в результате яд змеи вошел внутрь человека и пошел к его потомкам. Каждый это имеет. Дальше человек может добавлять этот негатив в себя, эти примеси, лепот, может очищать, но до конца это убрано не будет, это невозможно. Единственное, когда это действительно возможно, когда человек пройдет через смерть. Вот тогда он будет полностью очищен. С этой точки зрения смерть – это хорошо. Ну, сказано, смерть он смертен будет. Дальше можно спросить, но мы говорим о том, что все хорошо. А сейчас мы говорим, что вот первое слово «смерть» здесь сказано же плохому, оборвали путь, что в этом хорошего для такого человека. Ну, это на самом деле как бы логическая неувязка, которую разрешить можно довольно просто. А именно, когда Всевышний творил мир, он его построил на основе ограничения. Не сделал бесконечным. Творец бесконечен. А все остальное, что знаю, оно конечно. Человек конечен. Жизнь конечна здесь. Так оно сделано. Про это нельзя сказать, что плохо. Это замысел Творца, про это мы не говорим, что плохо. В этом нет никакого разрушения. Поэтому то, что он мог бы еще дальше жить, дальше, делать хорошее, ну, когда-то там должен наступить предел, так как мир устроен. С точки зрения этой линии вроде бы плохо, но по-другому быть не может. Это правило игры. Человек должен умереть, все. Человек умирает, и дальше он снова будет рождаться, но плюс в этой смерти, помимо того, что он очищается, еще другое. Он как бы, здесь такой момент, если я все еще хорошее в плохих вещах, кажется, очень важный хороший момент здесь, очень важный. Человек живет, но хочет делать хорошо. Он пробует, у него не получается. Он еще раз пробует, у него не получается. Почему у него не получается? Намерения хорошие, они выходят. Внутри есть какой-то груз, накопленный уже, который не позволяет двигаться вперед. Ну как, если возьмет тяжелый рюкзак, он еще устал, ну как он пойдет, куда он пойдет? Он хочет идти, а лучше не прийти на занятия, взять дома. Устал. Смерть, она освобождает от этого груза. Новое рождение, новый приход. Уже того груза, вот тех привычек, которые были, уже нет. Есть проблемы, которые тянутся из прошлого рождения, это да. Но многое остается, так сказать, там, в земле, а потом растворяется. Это большой плюс смерти. Но позволяет войти в новый, так, цветок. Ну и тут на самом деле можно говорить, дальше. Всего не переберешь. Что разные есть, так сказать, ракурсы у происходящего, связанного со смертью или жизнью. Со стороны тех, со стороны наблюдающего за тем, что вот близкие ушел из жизни, здесь, где у него хорошее, здесь можно найти. Так живет человек, ходит на работу, вращается, у него там есть разные увлечения и прочее. Он с потусторонним миром не сталкивается. Тут перед ним близкий умер. У него есть шанс посмотреть на вещи немножко под другим углом. Он может не использовать этот шанс, или использует там на 2-3 дня, ну неделю может. А потом это улетучится. А может не сохранить, но шанс да. Делать переоценку такой ценности. Еще, можно идти так дальше в разные вещи рассматривать здесь, где хорошее такое. Но общая идея такая будет. Общая идея такая. Значит, движение человека в этом мире – это цепь. То есть цепь – это не начинается с рождения, не кончается смертью. Или были предыдущие рождения, или последующие рождения. Вот эта цепь, она ведет от начала к концу, а финал хороший. Почему финал хороший? Так или иначе, человек идет к хорошему концу. В этом смысле вот мы говорим, что Всевышний только Тойфель. А то, что в настоящем локальном мире в Ойлам Хазе воспринимается как Дайн Хаймес, как Дин, это видно вот в этом звене. Но если посмотреть на это звено как звено цепи, если цепь ведет к хорошему, вот это звено необходимо. Необходимо, что почему с ним так произошло в этом рождении? Наверное, это след продолжения предыдущего. Почему с ним произошло в этот год, что он жил в предыдущий год? Каждое звено, оно продолжение предыдущего, это развитие. Он сам зашел в эту точку, хорошую или плохую. И вот с точки зрения всего этого движения, вот вся цепь имеет название Тойф, то и каждое звено будет Тойф. Если смотреть, как звено цепи. Но это локально. Но тут, конечно, уже будет другой взгляд. Это взгляд Ойлам Хазе. Человека вырвали зуб, ему больно. Но это необходимость в этом была. Что если бы не вырвать, у него было нагноение, он больше конца мог отдать. Вопрос, как посмотреть. А боль, так мир устроен. Это не значит, что так ведь мир устроен плохо. Боль тоже необходима. Это вот то, что здесь Гемора имеет в виду, когда Ашем и Ход даже сейчас. Если мы смотрим на происходящее, не просто, что будет потом, а вот на то, что происходит сейчас, глазами другими, глазами будущего, тогда мы увидим здесь то, что вот это на самом деле Тойф. Это урок, как человек, так говорится, Гемора предлагает как-то смотреть на себя. Получается плохое. В любой области. После этой Гемора можно подумать, хорошо, посмотрю на это по-другому, с точки зрения, так сказать, будущего. Где, как это можно истолковать как хорошее? Что здесь хорошее? Или смотришь на этот мир, и тебе кажется, это хорошо. А глазами другими это плохо. Кое сплошь и рядом случается. Равенство между народами. Как хорошо для некоторых. Ничего хорошего в этом нет. Абсолютно. То есть на то, что хорошее, на то, что смотреть с подозрением. А тебе это нравится? А что ты, что, скажем, тебе нравится туда и туда пойти? Тем заняться. Это приятно. Что это на самом деле хорошего? Приятно, да. Но это мир, так сказать, основное пребывание денег, чтобы сделать себе приятно. И напитать свою душу животным чем-то. Приятно. Что в этом хорошего? Ну, полезно, так сказать, эту геморру воспринимать практически. Если человек так ее воспринимает, анализирует свой опыт, то, что у него за плечами, он начинает, так сказать, видеть, где рак, где тольф. Это поможет ему определенно жить и двигаться. Ему легче станет двигаться. Легче станет жить. Уже вот это плохое, оно не будет, так сказать, тупиком в том переулке. Без продолжения. Дальше Гемора продолжает изучать этот пасук, потому что после вот того, что Ашем Эход, сказана другая вещь. В этот день Шемо Эход, его имя будет одно. Давайте вот эту часть посмотрим, что здесь имеется в виду у пророка. Да, Гемора спрашивает вопрос. А разве сейчас он не его имя не одно? Аналогичный вопрос, как он был задан раньше. Но здесь вопрос как-то странный у Гемора, потому что известно, что Всевышние разные имена, много имен. Гемора говорит, мудрецы учат, что вся Тора – это имена Творца. Что это заимствует, это отдельный вопрос. Но их много, очень много. Тут, говорит, Гемора спрашивает, а разве оно не одно сейчас? Имеется это в контексте пасук, который говорит «Ашем Мелах», «Ашем Царь», «Ашем Эхот». Мы имеем дело с именем Юдкей Вовкей, с этим именем. Ну так оно одно. А пророк говорит, знаете, вот будет день, когда его имя будет одно. А сейчас сколько имен? Разве два? Разве три? «Ашем Мелах», «Юдкей Вовкей», все одно имя. Это вопрос Геморы. И ответ дает такой. Рав Нахум бар Ицхак дал такой ответ. «О, не такой Олам Хазе, какой Олам Хабо». Начало то же самое. Этот мир отличается от других. В данном контексте, в Олам Хазе, когда мы живем, написано имя через Юд, то есть здесь Гемора говорит, я просто читаю. Юд, она не просто букву Юд говорит, как Юд Вавдала, как она читается. Вторую букву имени она пишет как Хей Алов. А дальше перестает, но мы понимаем, о чем идет речь. Только написано так, а читается по-другому. Мы не читаем, как вот оно написано. Мы вместо этого читаем, ну, то, что мы обычно в данном читаем, или Кумаш читаем, это имя, которое произносится, вот, как ему говорит, Алах, Далат, потом Нун-Юд, а Гемора не приводит. Первые две буквы этого имени. Имеется в виду имя Всевышнего, которое мы произносим всегда, Алах, Далат, Нун-Юд. А Войлам Хабо, Гемора говорит, только это имя будет, Юд-Кей-Вов-Кей. Как написано, так и будем читать. Поэтому, когда пророк сказал «Шемо Эход», он сказал, что вот будет день, когда мы не будем читать это имя через Алаф Далат Нью, а прямо как оно написано. Опять та же самая вещь. В настоящем времени, в принципе, мы тоже могли бы так читать, но мы не имеем права это читать. Почему? Это первый вопрос. Почему мы не можем прочесть имя, как оно написано? Что не так с этим? Это один вопрос. И второй вопрос, который здесь возникает, у Всевышнего много очень имен. Почему подменой вот этого Юд-Кей-Вав-Кей выбрано именно это имя Алаф-Далат-Нун-Юд? Мы уже привыкли, что это как бы естественно. Да, да. А, значит, мы привыкли к этому, что это естественно. Но в принципе, а почему так? Одно имя заменено другим. Почему не так третьим, не четвертым, не пятым, а именно этим? Это вопрос. Значит, ну мы начнем со второго вопроса. Очевидно, между этим именем, Алеф Далет Нун Юд, и именем Юд Кей Вав Кей, есть такая связь, которой нет между этим именем и другими его именами. Это очевидно. Чтобы ответить на этот вопрос, какая именно связь, в чем специфика этой связи, на самом-то деле Юд Кей Вав Кей связан со всеми именами. Внутреннее имя всего. Но почему вот здесь особая эта связь? Для этого надо знать, что имя Алеф Далет Нун Юд обозначает. Идею оно за собой несет. Как это узнать? Имена Всевышнего из букв. Давайте посмотрим на буквы, как это имя написано. Первая буква «Алов», а потом идут вот эти три буквы «Далат», «Нун», «Ют», которые на самом деле, если переставить буквы, означают «Дин», «Суд». Получается, что это имя, о котором мы сейчас говорим, имеет два аспекта – «Алов» и «Дин». Интересно, что когда мы говорим «Тфила», молитву, там много брахот, 19 брахот, и только одна из них имеет вот это имя – «Алов Далат Нун Ют». Это вторая браха, где говорится про Девуру, про Мидас Дин. Это имя, оно несет в себя концепцию Дин. Вот она в браху-то и попала, которая говорит про Дин. Мы видим, так, теперь буква «Алов». Аризм объясняет, там, когда Зоер говорит о значении каждой буквы алфавита, Аризм объясняет, что буква «Алов», она внутренняя для всех других букв. Это означает, каждая буква – это определенный световой поток. Не физический, а там, наверху. И во всем есть внутреннее и внешнее. В этом потоке, который есть буква, есть внешняя часть, это сама эта буква, есть внутренняя часть, которая «Алов». «Алов» – это внутреннее всего. Поэтому получается, что в этом имени, о котором мы говорим «Алов Далат Нун Ют», есть два аспекта, соединение двух аспектов – внутреннего и внешнего. «Алов» и «Дин». Какого типа это соединение? И каков здесь внутренний аспект? Вот про это мы будем говорить. Это надо посмотреть на букву «Алов». Она представляет внутренний аспект. И матрия буквы «Алов», ну, по-простому это «один». Единица. С другой стороны, посмотрим написание этой буквы. Там в середине палочка такая, наискосок. А сверху и снизу буква «Ют». Сверху «Ют» и снизу. Да, если посмотреть свиток Тора, она так и пишется. Посчитаем гематрию. «Вав» – это 6. И 2 «Ют» – это 10 и 10. В сумме 26. Это как раз гематрия имени «Ют» Кей Вав Кей. Мы уже видим связь между этим именем «Алов Далат Нун Ют» и именем «Ют Кей Вав Кей». Буква «Алов», она прослежена, эта связь. Там есть эта гематрия. Теперь посчитаем букву «Алов» по-другому. Запишем «Алов», как она, так сказать, произносится. Это «Алов Ламат Фей». «Алов» – это 1. «Ламат» – это 30. 31 уже. «Фей» – это 80. Получается в сумме 111. Интересное число. Один повторено 3 раза. Один в единицах, один в десятках и один в сотнях. Как бы «Алов» – это 1. Распался на 3 разряда, которые тоже каждый по единице. Явно не случайно. Это 3 разряда в сотни, десятки и единицы. Это то, вот как мир создан. Есть верхний уровень творения, средний уровень творения и нижний, в котором находимся. Тогда буква «Алов» несет в себе концепцию распространения по всему пространству, от верха до низа. Это буква «Алов». А что распространяется? А мы посчитали другую гематрию. 26. Получается, вот это имя, «Ют Кей Вав Кей», распространяется за счет этой буквы «Алов». И куда она идет, чем соединяется? С этим «Далат Нун Ют». Вот об этом говорит это имя. И объяснение такое, что вот это, как бы, распространение идет вот сверху, вниз, сверху, и доходит до самого низа, до нижнего уровня Творца, где вот это получается, эта буква, это имя «Алов Далат Нун Ют». Это конец, как бы, этого распространения. А дальше эта идея, так как подвешена здесь геморе, и с другого, так, ракурса. И другой ракурс, это значит, другая концепция возникнет. Идея будет прослежена, так сказать, с другой стороны. Как из имени «Ют Кей Вав Кей» получается вот это. Гемора не привела полностью имя «Ют Кей Вав Кей», а только первые две буквы. Как она их записала? Значит, «Ют» как «Ют Вав Далат», как читается. И «Хей» как «Хей Алов». Посчитаем гематрию. «Ют Вав Далат» – это 20. «Хей Алов» – это 6. В сумме 26. Это мы получаем имя «Ют Кей Вав Кей», его гематрию. Гемора не случайно оборвала на первых двух буквах. Она хочет показать, о каком вот связь между темами, которые написаны, мы не читаем. Это 26 здесь. И во что это переходит. Давайте смотрите, во что переходит. Когда Гемора здесь это написал, тоже первые две буквы взяла. «Алов» как читается. «Алов Далат». «Алов Ламат Далат». «Фей», извините. «Алов Ламат Фей». Первая буква. А вторую она представила «Далат». «Далат». буква Ламет. Ну, я ожидаю Тав. Она написала Ют Тав. Даже не совсем так, как читается, правильно? Читается Далит прочесть. Но Гемора имеет на это право. Почему? Потому что мы для простоты говорим, запишем имя так, как оно читается. На самом деле не так. Например, скажем, само вот это имя Юткей Вовкей, мы знаем, что есть четыре его росписи. С этим мы сталкивались много раз. Ну, первая буква всех четырех пишется одинаково. Это Ют Вавдалат. И вариантов нет. А вторая буква Хей уже она меняется. Либо это Хей Ют, либо это Хей там Алов, либо просто Хей Хей. Но если мы напишем вот эту верхнюю ее запись через Хей и Ют, то она не прочтется как Хей, она прочтется как Хи. Прочтение не будет соответствовать этой росписи. Это нормально, потому что, так сказать, в Каболе знают, как писать, какие буквы можно ставить, там есть определенные законы. Чаще всего это совпадает с произношением, но совсем не всегда. Поэтому вот тут один из примеров, когда есть такая запись, Далат, где возникает Ют еще, не совсем как читается, но это нас не должно смущать. Для чего Гемора именно здесь вот выбрала именно такую роспись, буква Ют? Для чего? Здесь же есть идея какая-то. Какая идея? Не знаю, какая идея. Но вот из того, как Гемора написала, она эту идею отразила. Давайте посмотрим. Это получившуюся роспись Далат Ламат Ют Тав можно разбить на две части. Далат Ламат и оставшиеся две буквы. Далат Ламат гематрия 34. Ну, здесь будем приводить такой подход к этому числу 34. Если мы возьмем вот это имя, которое мы толкуем, Далат Нун Ют, Далат Алов Далат Нун Ют, вот то имя, про которое мы говорим, и распишем его, как оно читается. Алов вот так оно читается, Далат как оно читается, потом Ют как оно читается, и Нун как оно читается, Ют как оно читается. Вот получится определенная роспись. Понятно, о чем я говорю? Я не буду говорить, какие буквы получатся, сейчас не касается. Ну, какие-то получатся. А потом еще раз проделаем то же самое. Уже с этой росписью, которая получилась, снова каждую букву распишем, как она читается. Получается три ступени. Само это имя, его роспись и следующая его роспись. Если просчитать эти буквы в последней росписи, получится 34. Это имя связано с числом 34. Так, вот через эти три представления, три уровня как бы, концепция полного раскрытия. Полное раскрытие происходит на третьем уровне. Вот там это число 34. Это вот буква Далат, она имеет первую букву Далат Ламат. Мы увидели, что это 34, это вот это имя само. А что остается? Ют Тав. Ют Тав это 10 и 400, это 410. Это известная гематрия в Каболе, это слово Кадойш. Уф, Далат, Вавшин, 100, 4, 6 и 300, 410. Вот это гематрия. Получается, что Гемор выбрала здесь эту букву Ют, специально, чтобы показать эту идею. Здесь есть соединение вот этого самого имени, Алов Далат Нун Ют, который есть продолжение как бы имени Ют Кей Вов Кей, 26. С чем? Оно несет этот кидуш. Распространение этого имени, оно вот несет это число 410. И получается, что то, к чему мы пришли, от одного имени к другому. Гемора выбрала там первые две буквы, потому что 26. Здесь эти первые две буквы, потому что это вот отражает эту концепцию распространения. И мы видим, что действительно одно переходит в другое. То же самое, что мы и раньше имели, только с другого конца. Здесь появилась эта идея распространения кедуши в этом имени. И то, что вот этот последний, как бы, последний уровень несет в себе эту идею. В нем есть вот эта единица, Алов, которая из 26. И вот есть эта кедуша, вот туда мы пришли, и тоже есть эти три уровня. Мы видим, что и так, и, может, еще третий какой-то взгляд на эти вещи, но это то, что пока Гемора здесь представила. Мы видим, что вот это имя, которое мы произносим, есть завершение распространения того имени, которое мы не произносим. Этим оно отличается от всех других имен. Другие имена не есть распространение этого имени. Они связаны с этим именем, Сюткей Вовкей. Они являются его завершением. Поэтому, именно поэтому мы, вместо того, считать это имя, читаем вот это имя, а не какое-то другое. Так. Дальше, значит, посмотрим на гематрию этого имени. Алаф Далат Мунджут. Гематрия 65. Это гематрия слова халал. Хей ламат ламат. 5, 30, 30. 65. Ну, когда мы видим, так сказать, когда мы имеем, так сказать, в Торе вот такие совпадения, ясно, что не случайно. Кто за этим стоит? Халал — это хвала, слава. Слава воздается, как ни странно, не имени Юд-Кей Вав-Кей, которое главное, высокое, оно выше, чем имя Алаф Далат Нун-Юд, а воздается вот этому имени, которое является как бы внешним по отношению к Юд-Кей Вав-Кей. Это странно. Есть глубокая идея. Почему Тора, так сказать, постановила числа? То мы должны говорить Халал тому имени, которое является как внешнему Творца. А логика, наоборот, говорит внутреннему. Значит, объяснение такое. Мир созданный, человек создан по образу Творца. У человека есть высокая часть, он нешама. Есть пониже, рух, часть души. Есть еще ниже, нефеш. Три части души. Нефеш наиболее низкая. Ну, условно говоря, нешама селится в мозгу, моих. Рух в лейв, сердце. А нефеш хавейт, печень. Хавейт на иврите — это слава. Вот мы видим пример на человеке. Слава дается не на шаме и не рух, а нефеш. Это, наверное, язык это предложил. Та же самая идея, как слава. Почему? Скажем, вот я знаю, что был такой великий ученый, Эйнштейн. Знаешь, он великий. Я могу сказать, о, он был гений. Другое дело будет говорить человек, который знает эту теорию. Его слова будут более весомы, чем мои. Вот портрет Рахмойша отца. Большой Талмид Хахам. С предыдущего поколения самый большой. Надо сказать. Другое, когда скажет человек, который изучал его книги, будут другие слова совсем. Он будет знать, что он говорит. Теперь дает лекцию, которая. Либо он говорит то, что вот является частью его самого. И он это так несет наружу. Либо он, так сказать, излагает какие-то вещи, которые он прочел. Большая разница. Сила за словом стоит. Сила за словом стоит. Там, где есть соприкосновение с материалом, ну, с Торой, там и будет сила. Там, где нет соприкосновения с материалом, там не будет сила, там будут слова. Хорошо, когда человек говорит хорошие слова. Это файл. Это неплохо. Лучше, чем плохие говорится. Но где сила слова? Вот это идея здесь тоже. Говорим халу, хвалу. Как можно говорить хвалу тому, что скрыто от тебя? Шама. Где она? Нефеш — это уже близко. Нефеш проявляется. Это место славы. Это не профанация. Так же со Всевышним. Он скрыл свое имя, Юд-Кей Вав-Кей. Зачем? Как он его скрыл? Через это, вот в этом имени Алаф Далат Нун Юд, оно его скрывает. И в то же время оно его открывает. Это то имя, которое он предстал перед творением. Это, вот в этом месте можно говорить хал. Что место соприкосновения с ним. С именем Юд-Кей Вав-Кей мы не соприкасаемся. Оно скрыто. Как можно говорить ему хал? Тора хочет, чтобы когда мы говорили, в наших словах была сила. А не что мы жили штампами. Нет абсолютно никуда. И силы, кроме пустоты. Там, где штамп, там, где пустота, там разрушение. Что их радуга входит, и все. Начинаются взрывы и прочие. Тракты в внешнем пространстве. Там, где сила, там есть сдерживающий момент. И вот почему Халал 65 имеет вот ту же гематрию, что слово Алаф Далат Нун Юд. Дальше здесь такой вопрос возникает. А почему именно вот это имя, которое является Дин, служит как бы внешним одеждой для вот имени Юд-Кей Вав-Кей? Ну, отчасти мы уже выяснили, почему. Буквы на это указывают. Но, с другой стороны, вот есть такое имя, как Луким, которое тоже обозначает Дин, которое тоже начинается с буквы Алов. И мы говорим Ашем и Луким. Мы связываем эти два имени. Луким — это тоже внешнее по отношению к Юд-Кей Вав-Кей. Причем разница между этими двумя внешними именами? Алаф Далат Нун Юд и Луким. И то Дин, и то начинается с Алов, и то внешнее по отношению к Ашему. Объяснение можно дать такое. Каждое из этих имен действительно является, условно говоря, одеждой Творца. Одеждой этого имени. Есть два типа одежды. Рамхаль пишет, что есть в духовном уровне два типа одежды. Внутренняя одежда и внешняя одежда. Пример из внешнего мира. Внутренняя одежда и внешняя одежда. Цемер. Шерсть. Как она получается? Вот овца есть. И из тела вырастает шерсть. Постригают и используют для одежды. Это внутренняя одежда. Другой тип одежды. Лен. Пишет он. Из земли растет. Делают одежду, и человек на себя одевает. Это два типа одежды. Внутренняя и внешняя. Внутренняя получилась как продолжение имени. А внешняя одежда пришла со стороны. Из земли растет. Так же у Всевышнего есть два типа одежды. Внутренняя – это Адов, Далат, Нундут. И внешняя – это Элоким. Элоким не является продолжением, естественным продолжением этого имени. Это одежда этого имени, которая пришла как бы со стороны. А вот это имя действительно продолжение уже. Поэтому и выбрано оно для произношения, а не имя Луким. Интересно, что само слово Луким отражает эту идею, что это внешняя одежда. Пак. Матри 86 у этого имени. 5 букв. 5 букв – это как бы шориш, корень всего имени. Если мы от 86 отнимем эти 5, останется число 81. Это гематрия слова Тева. Тева, 81 имеет. И Тева – это природа. Ну как, это не внешняя природа, о чем мы радуемся, там, деревья и прочее. А это вот внутренние законы творения, творения. Это Тева. Это внешнее. Именно Луким – это, хотя одежда, это внешнее. Это корень вот нашего тела, например. Тело тоже имеет там корень. Вот оно от имени Луким. Творение, это внешняя часть творения от этого имени. А вот это имя Алаф Далаф Миньюн – это внутренняя одежда. Это продолжение самого этого имени. Что выход его на границу. Теперь, значит, мы подошли к тому, после того, как мы поняли, почему именно это имя выбрано. Вопрос, а почему то имя не читается? Юдка и Вовка не читается. Ну, не так всем, чтобы прочесть. Когда человек читает, произносит слова, он так вот соединяется тем, что он произносит, он имеет, так, своим словом достигает вот того, что он произнес. Это Тора запрещает. Это имя Юд-Кей-Ков-Кей. Оно себя скрыло за именем, которое мы произносим. Оно не пожелало быть произносимым. Оно скрылось от людей. Я ухожу от вас. Я оставляю ему вот это имя. Человек начинает произносить то имя, которое ушло. Что происходит? Он как бы вторгается в скрытую область своего произношения. А где он? Он в Ойлам-Хазе. То имя Юд-Кей-Ков-Кей, оно будет открыто в следующем мире. В этом оно скрыто. Он свешивает два мира. Почему? С другой стороны, вопрос. Ну, какие это имя, буквы Юд, Кей, Баб, Кей, они даны, мы изучаем эти имена. Атрии считаем, написание там. На этом занятии мы уже про это говорили. Нет, и здесь противоречия. Не вторгаемся ли мы в ту область. Когда мы говорим это, изучаем, мы изучаем словами этого мира. Что мы произносим? То имя мы не произносим. Мы его изучаем, но мы его не произносим. Мы его как бы объясняем за счет слов этого мира. Это можно, это есть вторжение туда. Мы находимся в рамках этого мира и понимаем тот мир. Это допустимо. Но вторгаться в тот мир, используя слово, силу вот этого мира, это уже нельзя. В будущем другое дело. Он откроет то имя уже свое. Это шефа того имени пойдет уже без ограничения, без заслонов. И тогда мы можем произносить то имя. Пока мы живем в этом мире, мы не можем. Почему? Живет смешение внутреннего и внешнего. Это недопустимо. Например, это иллюстрация этого. Тора запрещает носить одежду, в которой есть шерсть и лен. Нельзя носить. Почему? Вот из сегодняшних занятий видно, что шерсть представляет внутренний аспект одежды, а лен внешний. И нельзя смешивать одно с другим. Вот закон. С физической точки зрения, ну какая разница? Но это то, что мы, так сказать, мицвот, который мы имеем, это символика, которая отражает верхние вещи. И там, вот, в духовном пространстве, нельзя смешивать верхнее с внешним, внутреннее с внешним. Поэтому нам запрещено носить такую одежду. Цемер лен вместе. Шерсть лен вместе. С другой стороны, Коэн Годол, в те времена, когда был Исхамикдаш, его одежда содержала шерсть лен вместе. Тоже, и наряду с этим, когда он там давал брахот народу, Он произносил это имя Ютвей-Вавкей. Как оно читается? Как оно так написано? Он имел право это делать. Основание простое. Бейс-Хамикдаш, одежда Коэн Годол, это другое измерение. То, что происходило в Бейс-Хамикдаш, там вот это имя, там происходили вещи, чудеса, чудесные были, там 10 чудес, отмечают мудрецы были, которые не были в рамках вот этой Тевы, этого пространства, в котором мы живем. Там Всевышний себя вот в том месте проявлял по-другому. Другое измерение было. В том измерении это можно было произносить, это имя уже. Имели право на это. Оно имело большую силу. Но там это была реальность, не профанация. Там он себя не скрыл, там он себя открыл в какой-то степени. Также одежда Коэн Годол. Вот на том высоком уровне, вот это соединение внешнего и внутреннего, оно есть самое хорошее, что может быть. Когда уже тикун произошел, исправление, и внешнее присоединилось к внутренним, не неся себе никакого негатива. Здесь, в нашем пространстве, этого делать нельзя. Это разрушение. Значит, ну вот мы часть изучили этот посук, гемор, который говорит. И в следующем занятии мы будем продолжать эту мысль про имя. Единственное, что гемор будет развивать эту идею. Главное здесь в том, что вот это имя, мы увидели, почему оно заменено именно на это. Юткевка, почему заменено на то, как мы это произносим. И поняли, почему на самом деле нельзя читать это имя. Ну и тут, как это опять урок какой, мы должны быть осторожны, не смешивать внутреннее с внешним. В плане одежды это нетрудно сделать, пойди отдай там тем, которые знают, они проверят одежду. Но на уровне уже жизни, духовном, надо быть осторожным. И об этом как раз речь пойдет дальше. В Геморе мы про это будем говорить в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да. Они отдали жизнь, поэтому, естественно, если заплатили жизнью, то они отдали жизнь. Я бы не стал ходить в Иловас, конечно, нет. Учимся умирать, это большого ума не надо, чтобы умереть. Человек совершает аверу, грех, это уже несет в себе элемент смерти. Тут нечему учиться. Надо учиться жить, а не умирать. Значит, в духовном пространстве есть разные миры, разные пребывания, куда человек попадает. Есть разные области. Например, написано, что одно из таких больших наказаний, когда человек там не имеет, он как бы неприкаянным, как бегает из одного места на другое, ему негде приткнуться. Это один из видов наказания. То есть в той духовной области есть разные районы. По-видимому, были в каком-то из них. Вот и все. Нельзя думать так, что там только все очень однозначно. Разные области есть. Еще, пожалуйста, вопрос.
В каком смысле, если всю цепочку, всегда есть что-то тов. Так разрушает свою жизнь. Правильство ра. Постоянно делает плохой выбор. Просто разрушает все, чем прикасается. Алкоголь, коммунист, да что-то хорошее. То есть полное тотальное разрушение.
Значит, ну, я... Прошу такой вопрос, значит, вопрос на вопрос. Вы спросили, мне в голову пришел сейчас прямо такой вопрос. Значит, что было хорошего в том, что появился Гитлер? Человек сделал очень много зла. Но он был посланцем. А Кодыш Борох использовал сатан в этот момент против народа своего. И должен был быть человек, который был бы, так сказать, орудием сатана. Поскольку вот его явление, этого Гитлера, было необходимой частью плана Творца, именно поэтому мы с вами сейчас разговариваем в Эрец Исраэл, что если бы не было той войны, мы бы здесь сейчас не сидели, на этой земле. С этой точки зрения это хорошо. Аман, Пурим, мерзавец, злодей. Но если бы не он, мы бы не праздновали Пурим, победы на ней бы не было. Все это как бы надо посмотреть за кадр. Мы привели пример из какой-то конкретной жизни. Когда мы хотим оценить, дать то эфира, надо смотреть в целом. То, что вот у него сейчас такое звено, а как это связано с предыдущим звеном? Как-то что с этим будет? А может быть, необходимо его такое явление? Для чего? Вот для того, что с кем он связан. Разрушение тоже в мире так сказать, имеет место. Вот я привел пример Гитлера, это разрушение. Но тоже необходимый элемент. Еще. Нет, это не так. Это он говорит, будет день такой, это еще приход, по-видимому, Мессиях. Вот так. Это еще люди будут жить. То, что вы говорите, это уже следующий этап за приходом Мессиях, это уже следующий отрезок. Это уже то, что будет после шестого тысячелетия, вот так, туда. У нас были занятия про это. 6 тысяч лет, 7 тысяч лет и так далее. Еще. Хорошо. До следующего раза. Всего хорошего в компьютере.